Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем цикл, который назвали «Твои люди, Иркутск». Твои люди, действительно, Иркутск, потому что это люди, которые прославляют этот город, которые живут в этом городе, которые безотказно ему служат. И этот цикл мы продолжаем еще и в память замечательного поэта Марка Давыдовича Сергеева, который в свое время вел такой цикл с Иркутском «Связанные судьбы». Те люди, которые сегодня сидят и будут, надеюсь, сидеть за этим микрофоном, это тоже твои люди, Иркутск. Это люди, которые живут, жили и будут жить в этом городе, прославляя его величие. Сегодня со мной рядом находится доктор исторических наук и доктор архитектуры Марк Григорьевич Меерович. Я думаю, что те люди, которые внимательно следят за ситуацией в Иркутске, следят за тем, как меняется его облик, следят за тем, как Марк Григорьевич воспитывает подрастающее поколение архитекторов, они знают о том, что Марк Григорьевич есть, и Марк Григорьевич беззаветно служит Иркутску. Поэтому мы с удовольствием предоставляем ему место и слово в этой нашей передачи «Твои люди, Иркутск». Марк Григорьевич, значит, вот такая ситуация. Обычно молодые люди, заканчивая школу, как правило, не всегда знают точно, какой путь им выбрать в своем будущем, в своей будущей жизни. Вот вы, в отличие от молодого поколения того времени, когда вы начали созревать, я так скажу, вы точно определили, что вы будете принадлежать и работать в архитектуре. Потому что вы после окончания Иркутской школы, насколько я помню, вы сразу же поступили в только что открывшуюся специальность в политехническом, тогда еще, я не знаю, он там был уже горно-металлургический или по-другому, он так часто менял название этот университет, что в конце концов не так важно, как он называется, главное, что там открылась специальность архитектура. И вы определились и поступили на эту специальность. Скажите мне, пожалуйста, чем можно объяснить ваш выбор этой специальности для поступления в ВУЗ?
Арнольд Владимирович, во-первых, большое спасибо, что вы меня пригласили сюда, к этому микрофону. А во-вторых, отвечая на ваш вопрос, должен вас разочаровать и разрушить романтичную картину. Я так же, как и любой молодой человек, в подавляющем большинстве своем колебался очень сильно и не мог выбрать для себя специальность того фактически самого последнего момента. Я любил рисовать, я любил лепить, я любил мастерить. Я был человеком таким довольно активным, выступал на сцене и так далее. Поэтому основным, конечно, моим желанием было пойти выбрать какую-нибудь художественную специальность. Но я понимал, что талантов у меня, наверное, не настолько много, чтобы всю жизнь отдать подлинному искусству, поэтому художественные в чистом виде специальности художника, скульптора и так далее меня не очень привлекали. И здесь, на мое счастье, действительно, как вы это заметили, Иркутский политехнический на тот момент институт объявил об открытии новой специальности архитектуры. Анонс был сделан примерно за год. Инициатором этого был Юрий Федорович Дмитриевский. На строительном факультете объявили о том, что будет открыта специальность архитектура. Мы с моим одноклассником пришли в день открытых дверей, повстречались с будущим руководством кафедры архитектуры, в частности, Юрием Федоровичем Дмитриевским, задали ему вопрос относительно того, не планируют ли они открыть подготовительные курсы, как это было по всем другим специальностям. Они сказали, что хорошая идея, спасибо, молодые люди, мы над этим подумаем. И за 6 месяцев до начала объявления конкурса до 1 сентября, до августа, они открыли эти курсы. И мы на них пошли. И где-то к августу, к началу вступительных экзаменов, мы уже просто были ветеранами, потому что полгода были в институте, все умели рисовать и чертить, а тогда сдавали экзамены по рисунку, черчению, математике, русскому языку и так далее. Это, кстати, добрая традиция, продолжается и сейчас. И сейчас открыты годичные курсы, и в течение года молодые выпускники школ в последнем классе могут попробовать себя в тех предметах, которые дальше им предстоит заниматься, в рисунке, композиции и так далее. Так что, подытоживая ответ на ваш вопрос, мой выбор тоже был случайным, закономерным в той мере, что он отражал мои интересы, и случайным, потому что если бы не была открыта специальность, не знаю, может быть, я бы испугался поехать куда-то в Москву, в Ленинград, и был бы сейчас, например, пожарником.
Ну, я очень рад, во-первых, что вы испугались, потому что Иркутск обрел архитектора в вашем лице, и не просто, я потом об этом специально скажу. Но мне кажется, что это, наверное, все-таки было чем-то определено. Скажите, пожалуйста, Марк Григорьевич, ваши корни каким-то образом с таким творчеством связаны, сибирские, иркутские корни? То есть я сейчас говорю о папе, маме, значит, которые, так сказать, может, в какой-то степени определили ваше будущее.
Ну, вообще мои корни, они действительно сибирские. Мне не удалось, к сожалению, проследить, несмотря на то, что я профессиональный историк, проследить, откуда мои предки появились и когда в Сибири. Но, вот насколько я уже знаю, там в четвертом поколении это люди, которые жили в Сибири, в Чите, в Зиме. В Зиме до недавнего времени существовала, в народе она была так и прозвана, Мееровичевская лавочка, это магазин, которым продуктовый, хозяйственный, которым владел кто-то из моих предков. Родной брат моей бабушки, то есть мой как бы двоюродный дед, очень известный ученый. И в этом смысле я в определенном смысле выходец из семьи ученых. Литературовед, сибиревед, фольклорист Марк Константинович Азадовский, в честь которого меня, собственно, и назвали Марком. Нет, мои родители, в общем, принадлежали, я бы сказал, к техническим, хотя и связанным с искусством, специальности. Мама была врачом, папа был музыкантом, но не композитором, а педагогом, то есть это тоже своего рода техника, ремесло, но вот связанное
с
искусством. Да. Вот, таковы мои корни.
Прекрасно. Я думаю, что замечательные корни, поэтому дали замечательного потомка в лице вас. И я имею счастье сегодня поэтому с вами с удовольствием беседовать. Марк Григорьевич, я хочу теперь несколько перейти к тем специальным, наверное, вопросам, которые определяют вас как архитектора. Вот один такой вопрос, который многократно, я думаю, справедливо, наверное, волнует многих иркутян, о том, что Иркутск в своей основе всегда славился деревянными домами, особенным каким-то украшением фасадов, изящной необычной резьбой, деревянной резьбой, которая была характерна для иркутских строителей в то время. Теперь же подавляющее большинство домов – это каменные, многоэтажные столбы, я бы так сказал, которые уничтожают иркутскую индивидуальность. Вот как вы к этому относитесь? Справедливо ли это?
Моя позиция в этом вопросе широко известна. Я ее неоднократно излагал и в публичном пространстве, и в статьях, и так далее. Но прежде чем ответить конкретно на ваш вопрос, немножко историческое отступление. В Советском Союзе люди привязывались к местам обитания. Это была политика, которую государство целенаправленно формировало за счет законодательных форм, прописки, трудовых книжек, за счет различных препятствий к человеческим миграциям и так далее. В постперестроечный период, когда эта система была разрушена, хлынул мощный поток мигрантов с севера на юг, с востока на запад, то есть более комфортные места обитаний. Советские города попали в очень нестандартную, непривычную для себя ситуацию конкуренции за человеческий ресурс, потому что те города Сибири, Дальнего Востока, которые максимально удерживали населения, в том числе его креативную составляющую, которые предоставляли максимальный комфорт в плане безопасности, разнообразия форм досуга, уровня образовательных услуг и так далее, они начинали выигрывать и в количественном, и в качественном отношении. Вот наряду с перечисленными мною качествами важнейшим являлось качество городской среды. Оно являлось и сейчас стоит на первом месте, и, наверное, еще долгие годы, а может быть, всегда будет выступать одним из основных критериев выбора человеком места жительства. И в этом плане идентичность города, его уникальность, его особенность является одним из важнейших определяющих критериев для того, чтобы человек жил здесь, тем более в условиях, когда работать он может где угодно, потому что современные системы телекоммуникации позволяют дистанционно в удаленном доступе работать где угодно. И вот в этом смысле идентичность Иркутска при всем богатстве проявлений его культуры, истории и так далее, на сегодняшний момент это его деревянное наследие. Это его, как вы верно заметили, уникальный декор. Уникальный. Больше, к сожалению, город ничем не может привлечь туристов. Ничем. Иркутск – туристический транзитный город. Здесь, по разным оценкам экспертов, которые работают в этой сфере, турист задерживается от 1,8 дня до 2,2 дня. Все. Он уехал. Если городу удастся на один день задержать здесь туристический поток, на один день, это в год принесет 7 миллиардов рублей. Не говоря уже о том, что за счет серой теневой экономики, которая... естественно, есть, и мы это все знаем, даст еще огромному количеству людей возможность, ну, как-то существовать в условиях, в общем, не очень хорошей социальной и прочей финансовой отношения. Поэтому для Иркутска единственный путь конкуренции с близлежащими городами, где историческое наследие деревянное уничтожено, единственный путь усиления своей значимости в мировом пространстве, как город, туристическая Мекка, способная демонстрировать свое уникальное деревянное наследие, это комплексная программа его сохранения.
Марк Григорьевич, эти почти все вопросы вы действительно неоднократно освещали и в печати, и в ваших публичных выступлениях. Я хочу сейчас упомянуть ваше выступление в университете Байкале в 2011 году, где вы в своей вступительной части говорили вопросы, которые вы, по сути дела, сейчас осветили. Вы спрашивали, задавали вопросы и той массе людей, которая вас слушала, и практически это были ваши волнующие моменты внутреннего вашего состояния. Вы говорили, почему в Иркутске и других городах происходит тотальное, неуклонное уничтожение исторического наследия, в отличие от многих других стран мира, где оно заботливо оберегается и сохраняется. Действительно ли деревянная застройка Иркутска является помехой в развитии города, как нам об этом в течение 30 как минимум лет твердят на всех уровнях, начиная от городской администрации и кончая лидерами строительного бизнеса? Возможны ли перспективы развития города Иркутска без уничтожения деревянной исторической застройки? И можно ли примирить интересы крупного строительного бизнеса и интеллигенции, которая фактически в единственном числе радует за сохранение деревянного наследия? 11-й год. Это вы говорили об этом в своей вступительной части на вашей публичной лекции. Прошло 6 лет. Скажите мне, пожалуйста, Марк Григорьевич, что-нибудь изменилось и изменится ли в этом то, что вы так болезненно затронули, за это шестилетие и за перспективу, которая, возможно, все-таки перед нами открывается?
Во-первых, изменилось понимание. Я окончательно убедился в том, что единственный путь спасения деревянного исторического наследия города Иркутска – это муниципальная и областная политика. Потому что сегодня центр принятия решений находится в стенах городской и областной администрации. Если такая координированная властями губернии и города Иркутска политика будет принята и будет поставлен под жесточайший муниципальный контроль и контроль со стороны органов губернской власти, то только таким способом можно сохранить Иркутск. Никакого, с моей точки зрения, разумного взаимопонимания между собственниками земли и недвижимости и интеллигенцией, которая ратует за сохранение деревянного наследия, быть не может, потому что бизнес направлен только на извлечение прибыли. Только. И если памятник или средовой объект, или любая другая застройка, находящая на территории собственника, ему мешает для того, чтобы извлечь свой рубль и положить его в собственный карман, он приложит массу усилий и массу финансовых вложений в то, чтобы узаконить это уничтожение. Никакие слова о том, что «ох, ах, посмотрите, какая красота, мы ничуть не хуже Венеции и можем претендовать на то, чтобы получить ну, такой мировой статус сибирской Венеции, именно как город, сохранивший свое деревянное историко-культурное наследие, уникальный декор фасадов», никакие эти слова не помогут, потому что не способны поменять стремление бизнеса получить свою прибыль, а может быть даже сверхприбыль. Только власть, только жесточайший диктат закона, только муниципальная и городская программа, только воля губернатора. Личная воля губернатора, личная воля мэра, объединенная воедино, потому что, повторяю, по отдельности это невозможно. Муравьев-Амурский вошел в историю города Иркутска тем, что он присоединил Аляску. Территория Иркутской губернии в тот период простиралась от Иркутска до Аляски. И именно поэтому у нас, как это неудивительно, было адмиралтейство. Мы были Тихоокеанской губернией. Губернией. Да. Вот сейчас у губернатора есть шанс также навечно ввести себя в историю Иркутской губернии, запустив программу и приняв на свои плечи прямую, непосредственную личную ответственность за сохранение историко-культурного наследия. Только так у Иркутска есть шанс оставаться в веках как уникальный город с архитектурным антиквариатом, а не быть застроенным, как вы это точно заметили, современными зданиями, пусть даже очень красивыми, потому что Иркутская архитектурная школа, она известна своими талантами, своими учителями, Павлов, Бух, я могу долго перечисляться, их учениками, Иркутская архитектурная школа известна в нашей стране. Но даже те прекрасные здания, которые появляются в городе, не должны появляться на месте уничтожаемых, сжигаемых всеми правдами и неправдами, изничтожаемых деревянных не только памятников, но и средовых объектов, потому что на них не менее потрясающий декор, хотя они не имеют статуса памятника.
Я думаю, что вы совершенно правильно определили существо дела, отдав Муравьеву-Амурскому возможность присоединения Аляске, то есть вы определили, что сегодняшнему губернатору и всем последующим не надо, может быть, воссоединяться опять с Аляской, а проще было бы оставить прекрасный декор, исторический декор, который есть и был всегда в Иркутске и делал его очень своеобразным, привлекательным городом. Так что мы оставим пока Аляску в стороне, и обратимся к администрации областной и городской с тем, чтобы они обратили такие внимание на сохранение исторического содержания нашего замечательного города. И в этом свете я хотел бы остановиться на знаменитом ныне 130-м квартале. За создание 130-го квартала вы в числе всей группы авторов удостоены были высшей профессиональной награды, профессиональной премии «Хрустальный дедал». Это действительно почетная награда. И сам квартал обрел сегодня удивительное внимание, удивительное, так сказать, понимание, удивительное признание, потому что каждый раз я вот выхожу, когда на улицу около этого квартала, я вижу потоки людей, которые идут туда, в этот квартал, стремятся туда, проводят там свое время, и он действительно необычный со своей необычной и очень привлекательной аурой. Скажите, Марк Григорьевич, удовлетворены ли вы полностью, так сказать, 130-м кварталом? Каковы были ваши мечты, когда вы вот с группой авторов этот 130-й квартал воспроизводили и в понимании, и в реализации? И все ли там было таки реализовано то, что вам хотелось бы?
Арнольд Владимирович, вы знаете, мы авторы не только конкретно 130-го квартала, но и всегда не удовлетворены, как правило, бываем результатами своей работы, потому что считаем, что может быть еще лучше, что-то недоделано, что-то не реализовано. И мы, авторы 130-го квартала, в течение многих лет критиковали его за разные мелкие и крупные недоработки. Вот я сейчас хочу остановиться, с вашего позволения, не на этом, а на как раз преимуществах и тех достижениях, которые привнес 130-й квартал. То есть из критической модальности хочу переключиться в самовосхваление, если хотите.
Ну, может быть, это правильно, потому что в нескольких выступлениях прессы я видел, что вот такой подход квартальный, я бы сказал, в реализации архитектурной особенности нашего города в последующем, чуть ли не принят как исторически обоснованное решение, так сказать, всего вопроса.
Это второй вопрос, мы его обсудим позже.
Хорошо.
Первое, значит, то, что вы спросили о 130-м квартале. До появления идеи комплексной реконструкции городской среды, интеллигенция в течение 25 лет, как минимум, на моей памяти говорила о том, что надо сохранять не отдельные здания, а сохранять среду. И тем не менее, городская власть, в частности, Владимир Викторович Якубовский, который очень много усилий приложил к уничтожению деревянного Иркутска, доказывал, что это экономически необоснованно, невозможно, нерационально, что надо зачистить всю территорию города от деревянных зданий, свести их в 2-3 резервации, и все. И этого достаточно. Вот такая музеификация. 130-й квартал показал, что реконструкция деревянного исторического наследия не только в плане культуры дает поразительный эффект, она и коммерчески привлекательна. Сегодня недвижимость в 130-м квартале одна из самых дорогих в аренде и в продаже. Капитализация земли в результате такой комплексной реконструкции выросла десятикратно. Второе. Деревянные дома должны оставаться на своих местах, и они должны продолжать существовать не только как досуговые объекты, но и как жилье. 130-й квартал, несмотря на то, что там, в отличие от первоначального варианта превращения в жилой, сегодня стал сугубо коммерческим, он показал для бизнеса, что возможно и наличие собственного дома в центре города, при конструированном деревянном доме, жить гораздо интересней, приятней с домом на своем участке, чем многоэтажным. Это тоже стало очевидным. Очевидным стало то, что это возможно. Нам говорили, что невозможно вообще сделать никогда комплексную регенерацию фрагментов исторической среды, потому что это сложнейшая оргуправленческая задача. Опыт 130-го квартала показал, что это действительно сложнейшая оргуправленческая задача, но она возможна. Возможно сконфигурировать источники финансовые из разных бюджетов. Возможно создать управляющую компанию, которая этим бюджетом руководит, которая отслеживает последовательность выполнения реализации проекта, чтобы строители строили не то, что они умеют, а то, что нужно по проекту. И так далее. А изменилось само общественное мнение. Если до появления 130-го квартала люди, и живущие в трущобах, потому что эти деревянные дома превращены бездействием власти в течение советского периода, без воды и канализации, в подлинные трущобы. И те люди, которые там живут, и те люди, которые мимо этого ходят, говорили только одно – сжечь дотла, заровнять бульдозером и на этом месте построить красавцы из стекла и бетона. Сейчас общественное мнение кардинально изменилось. Люди говорят – нет. Приведите вот эти трущобы в это состояние, и мы будем жить в уникальном городе. Я бы еще мог перечислить 1,5-2 десятка таких позитивных моментов, но, с вашего позволения, перейду ко второму вопросу. Вы говорили о квартальном подходе. Здесь две возможны трактовки. Вот первая состоит в том, чтобы создать некие квартальные резервации исторических памятников. Я против этого. Я за то, чтобы сохранялась средовая архитектура на тех местах, где эти дома стояли, с той же функцией жилья, только не коммунального типа, потому что в свое время это были все индивидуальные дома для одного хозяина. Потом советская власть специально уплотнила людей, превращая эти дома в коммуналки, потому что она боролась с частным собственником. Он был для нее ненавистен. Он разрушал ее оргуправленческую модель. Она не умела управлять рассредоточенными массами. Нужно было напихать людей, чтобы за счет прозрачности переуплотненного коммунального быта осуществлять догляд и доносительство. И поэтому подавляющее большинство этих домов было превращено в коммуналки. Нужно возвращать обратно частному собственнику, который будет попечительствовать о них. формировать жесточайшую систему законодательного регулирования внешнего вида, чтобы там не появлялся новострой и так далее. И тогда Иркутск будет красивейшим городом в России, а может быть в мире, потому что я все время мысленно сравниваю его с Венецией. Он может быть таким же, такой же сибирской, только деревянной Венецией. И также миллионы туристов будут приезжать сюда и пополнять бюджет, и формировать образ жизни, и формировать тип отношений, и поднимать уровень культуры и так далее.
То есть то, что вы говорите, это и будет залогом создания комфортной среды в городе, которая обеспечит, по сути дела, жилье и существование различных людей, различного уровня, различного достатка, различных профессиональных, может быть, особенностей, но именно вот в таком конгломерате замечательного города, который дает возможность потенциально развиваться и потенциально жить. Так поэтому, конечно, вопрос комфортной среды – это не только действительно квартальные застройки, это действительно создание особенностей вот того, что вы сделали в этом отношении. Пробный шар 130-го квартала, наверное, для вас, для всех, кто занимался этой проблемой, является особенно важным в ваших практических навыках, наверное.
Более того, этот опыт, он оценен на федеральном уровне, и Министерство строительства рекомендует опыт 130-го квартала. И опыт сейчас второй стадии его продолжения, то, что называется «Иркутские кварталы», когда огромная территория, раньше как раковая опухоль, занята Шанхайкой, вплоть до торгового комплекса с захватом улицы Урицкого, сейчас осуществляется разработка и реализация проекта комплексной регенерации. Как раз, вы верно заметили, один из активных участников, Сергей Юрьевич Маяренков, который был сотрудником управляющей компании по реализации 130-го квартала, он сейчас этот очень сложный, десятки раз превышающий по площади и сложности задач территориальный объект «Иркутские кварталы», включающий очень много кварталов традиционной деревянной застройки, пытается реализовать. И вот этот опыт также был рассмотрен на федеральном уровне и также получил огромную поддержку, потому что фактически для России это уникальный опыт. 130-й квартал стал не просто сегодня визитной карточкой Иркутска, он стал визитной карточкой, в общем, целого направления в профессии, это комплексная регенерация исторической среды. Два слова относительно вашего замечания в отношении комфорта городской среды, комфорта обитания. Здесь еще очень важен вопрос формирования общественных пространств. Когда мы разрабатывали проект 130-го квартала, мы целенаправленно и специально вкладывали туда систему очень разветвленную, перемещение людей в комфортной городской среде, вот то, что называется общественными пространствами. Это была линия, которая шла от набережной к лестнице входа Иерусалимского храма. Это как бы поперечная ось пешеходного движения, непрерывная. И продольная ось, это вот от стрелки, от памятника, от бабра, где, который сейчас стоит, хотя он поставлен, с моей точки зрения, не очень правильно, это место лютеранского кладбища, это захоронение первого губернатора Иркутска Фрейндорфа. И, в общем, с нами не советовались, когда принимали решение о том, что бабр должен стоять здесь. Честно говоря, мы, авторы, для бабра бы нашли более правильное место, не столь кощунственное по отношению к праху предков. Вот эта продольная ось идет через весь 130-й квартал, выходит к площади модного квартала, где у нас по нашему проекту был замысел сделать огромный амфитеатр, такое общегородское место встреч, общений и так далее. И дальше она должна переходить через улицу Кожова, тоже по мостику над проезжей частью, уходить туда, в микрорайон Парковый. Вот такая же поперечная ось должна быть доделана с мостом над улицей 3 июля. Вот сейчас мы разрабатываем с Еленой Ивановной Григорьевой, вторым соавтором у нас было трое, Макаров, Григорьев и Мирович, концепции 130-го квартала. Сейчас мы разрабатываем концепцию развития прилегающих территорий. Очень надеемся, что нам удастся все-таки убедить всех, что необходимо эту ось завершить, потому что это будет непрерывное движение людей, которые определяют, как вы верно заметили, сегодня популярность квартала. Он бурлит людьми. Вот так и должны бурлить любые пространства. Для этого они должны быть непрерывные, комфортные, обеспеченные зеленью, что очень важно для Иркутска. Иркутск – традиционно зеленый город. Вот общественное пространство – это второе ключевое слово совместно с сохранением деревянного наследия, декора, общественное пространство, жилая функция.
Я думаю, что вот те мероприятия, которые проводит Дмитрий Бердников, сейчас создавая такие небольшие хотя бы, но интересные, мне кажется, какие-то озелененные места в городе, это ремонт такой улиц, и, может быть, и скоро начнем и ремонт действительно внешней части домов, которые вот как раз и способствуют созданию благоприятной ситуации для жизни в нашем городе. То есть вот эта комфортная среда, о том, что вы говорите, которая будет рядышком с теми изменениями, которые глобально действуют в нашем городе, создавая вот эту вот замечательную комфортную среду, о которой мы все с вами заботимся. Марк Григорьевич, я когда готовил эту передачу, я посмотрел, естественно, с кем я буду сегодня рядышком сидеть, потому что то обилие званий, которые есть у вас, которыми вы удостоены, я просто хочу сейчас их перечислить, потому что люди, которые нас слушают, должны знать тоже и радоваться, что они живут рядом с таким удивительным человеком. Послушайте только, какой перечень почетных званий имеет мой визави Марк Григорьевич Меирович. Ну, во-первых, я, может быть, не по порядку ваше присвоение этих званий, но это не так важно. Главное – совокупность, мне кажется. Это заслуженный архитектор России. Это академик Международной академии наук о природе и обществе. Это член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Это член-корреспондент Международной академии архитектуры. Это член Союза архитекторов России. Это член Союза дизайнеров России. Это профессор Иркутского государственного технического университета. Я бы сказал, что это профессор в квадрате, потому что я уже говорил о том, что вы доктор исторических наук и доктор архитектуры. Я думаю, что Иркутск просто должен похвастаться о том, что у нас есть вот такой дважды доктор, причем с такими интересными и совокупными направленностями, которые вы являете. Мало того, вы почетный работник Высшей школы Российской Федерации. Ну, я уже не говорю о том, что ветеран труда, действительно, столько трудитесь. Вы советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Вы профессор Международной академии архитектуры. Член правления Иркутской организации Союза архитекторов. Вы написали 10 монографий по градостроительству и дизайну. Вы практикующий архитектор и дизайнер интерьеров. Вы преподаете уже более 30 лет в Политехническом институте. И мало того, вы вот вышли на международную арену, потому что в Китае вы были полномочный представитель, который был оценщик, я бы сказал, если в простонародье, тех вещей, тех проектов, которые Китай предлагал для реализации у себя на родине и в международном пространстве. Марк Григорьевич, я когда это все перечислил и подумал, что у нас всего 24 часа в сутках, и вам, между прочим, еще спать надо, чтобы все это как-то пополнить, ваши человеческие ресурсы. Я хочу сказать, какое из этих званий наиболее любимое ваше, наиболее почетное ваше, наиболее, я бы сказал, желаемое, и как вы умудряетесь вот во все эти должности вложить свое личное трудовое и творческое начало?
Арнольд Владимирович, ну, я к наградам не стремился, они как-то так сами меня...
Это хорошо, потому что награда находит своего человека где-нибудь уже на том свете, и я это всегда против. Я считаю, что каждая награда должна быть свойственна и получена так, чтобы человек мог еще долго-долго этим пользоваться.
Да и
поэтому
мне на этом
я рад,
свете,
что вы есть.
Мне на этом свете приятнее получается.
Я тоже понимаю, вам просто повезло, и мне повезло, потому что я бы не перечислял столько наград, которые вы получили. Я говорю, они совершенно правильные, эти награды, вы их заслужили. Но вот когда их так много, я начинаю думать, во-первых, человеческая грудь одна, и сердце бьется, как всегда, в нормальном состоянии, это 75-80 ударов в минуту. Вам же надо хотя бы переходить от действия к другому действию, иметь как минимум в запасе, 140 ударов в минуту. Так я так полагаю, как медик в прошлом.
Да, не вмещаются, поэтому я их на груди не ношу, они у меня дома в большой коробочке.
Очень лежат. Хорошо.
Я просто всегда любил заниматься тем делом, которым я посвятил свою жизнь. Я исследовал историю советской архитектуры. И результатом этого вот выпадали сами собой диссертации и книги. Ваша информация устарела. Их уже не 11, их 22.
Ну вот видите, что делается, да. Значит, да.
И в чем-то я действительно уже перестал участвовать. Ну, в частности, я не являюсь на сегодняшний момент членом правления Иркутской организации Союза архитекторов, хотя стараюсь принимать активную участие. Ну, не это важно. Важно то, что всегда нужно заниматься тем, что ты хочешь. Я пытался проектно решать проблемы и города Иркутска, и других городов. Вот проект 30-го квартала, проект общественных пространств Томска. Мы с коллегами сделали огромный проект. Ну и так далее. У меня проектных работ достаточно много, их около 60. Далеко не все реализованы, это больше концептуальные, но они есть, и я этим горжусь. Я горжусь своими работами, связанными с дизайном интерьеров, потому что я всегда пытался отрабатывать модель, которую потом учил студентов соучаствующего проектирования, когда не автор-художник, автор-архитектор или автор-дизайнер определяет, что лучше всего для будущего потребителя, а они совместно пытаются выработать схему, модель, конкретное проектное решение того, что было бы действительно комфортно для этих людей. Мы даже термин специально придумали с коллегой Константином Львовичем Лидиным, известным иркутским психологом, культурологом, благотворный дизайн интерьера. В противоположность болезни творному, потому что мы знаем, что человек может попасть в среду, которая будет вызывать в нем болезни. Исходя из этого, мы подумали, а можно ли создавать среду, попав в которую человек будет лучше себя чувствовать, с более правильным пульсом, да, с хорошим артериальным давлением. То есть это будет формировать у него среду.
Совершенно верно.
Вот я горжусь этим. Я вместе со своими коллегами, молодыми учениками, партнерами, около 130 таких интерьеров просто реализовали. Люди в них живут и вроде бы пока весьма довольны. Кроме перечисленных вами наград, в общем, у меня есть несколько почетных грамот губернаторов Иркутской области, чем я тоже горд, и почетная грамота мэра города Иркутска. Я получил несколько профессиональных наград, профессиональных, то есть их выдает правление Союза архитекторов, Союз архитекторов России. Я им тоже очень горжусь, потому что это медаль за выдающийся вклад в архитектурное образование имени Желтовского и медаль за выдающийся вклад в архитектурную науку имени Иконникова. Я искренне горжусь своими учениками, учеными, потому что под моим руководством написаны 5, а защищены пока только 3 диссертации, но это очень интересная диссертация, потому что одна посвящена творчеству иркутского архитектора, конструктивиста Миталя Казимира Войцеховича. Василий Лисицын ее написал и защитил, это защищенная диссертация. Еще одна диссертация, которую написала Лисицына Яна, уникальная, потому что она впервые в истории советской архитектуры проанализировала методологию человека, обладающего мировой популярностью, очень известного архитектора-конструктивиста 20-30-х годов, московского Якова Черняхова. Его работы знает весь мир, но никто никогда не анализировал, а за счет чего, каким методом, способом, какими приемами эти потрясающие работы получены. Она написала, провела это исследование, написала диссертацию, защитила ее, и вот буквально на днях подарила мне выпущенную книгу на эту тему. Я уверен, что она станет бестселлером, эта книга, потому что, повторяю, это первая в истории мировой архитектуры вот такой аналитический труд, посвященный методологии деятельности архитектора. Третья диссертация, тоже моей ученицы, я тоже этим и доволен, и горд, она была разработана совместно Иркутским политехническим институтом и Техническим университетом Дрездена под двойным руководством. Я был руководителем с российской стороны, а профессор из Дрездена был руководителем с германской стороны. Это попытка проанализировать законодательную, правовую, ментальную, поведенческую базу переноса опыта сохранения объектов историко-культурного наследия из Германии на российскую почву применительно к Иркутску. Надеюсь, что удастся это в течение ближайших лет. Диссертация защищена буквально вот-вот, там, месяц-полтора назад. Удастся каким-то образом этот опыт перенести и тем самым сделать еще дополнительную лепту, вклад в дело сохранения уникального историко-культурного деревянного наследия города Иркутска.
Но я думаю, что источник для ваших будущих диссертантов, наверное, является и Зимний университет, в котором вы тоже активно всегда участвовали. И это уникальное, мне кажется, явление, которое у нас в Иркутске есть, этот Зимний архитектурный университет.
Градостроительный.
Градостроительный, да.
Вы правы абсолютно. Это уникальное явление. Вот 19-й год в этом году будет сессия, 19-й год. Проходит мероприятие, которое было сформировано в свое время, почти 20 лет назад, активистами, многих из которых, ну, кого-то из сегодня уже, к сожалению, нет живых, это Борис Трофимович Литвинов, плюс, слава богу, два ныне здравствующих и довольно активных профессора, это Козлов и Михайлов. Вот их инициативой было создано вот такое, я бы сказал, калька с французского опыта, потому что начинателем этого еще 25, даже 30 лет назад являлся префектура города Сержи-Пунтуас, это пригород Парижа. Они поставили перед собой очень простую задачу. Давайте мы будем не просто учить студентов, а мы будем решать какие-то городские проблемы. Вот, вот эта модель, это мысль, и была подхвачена нами. Что представляет из себя Зимний университет? Я пользуюсь тем, что вы пригласили меня сюда к вам в радиостудию. Хочу об этом сказать, потому что это действительно уникальное явление. Раз в год в Иркутск приезжают студенты, аспиранты и магистранты из 3, 5, 7 стран. За это время 47 стран представляли своих студентов. Они собираются в международные проектные группы, потому что из России это, как правило, Иркутск, это Москва, Санкт-Петербург, еще около 19 городов и вузов направляли на своих студентов. Создаются такие конкурсные из 5-7 человек международные проектные коллективы, которые в течение 3 недель разрабатывают какую-то проблему, предельно актуальную для города Иркутска. Прошлая тема была «Судьба внутригородских рек». Они на материале Ушаковки разрабатывали подходы к тому, как можно реанимировать эту, ну, в общем, испорченную городскую среду, потому что это уникальное явление, река внутри города, которая может быть рекреационной, зеленой, с чистой водой и так далее. Дальше формируется международный жюри, который приезжает и оценивает эти работы. Как правило, в рамках этого мероприятия проходят международные конференции, куда мы приглашаем людей, которые на тему этой сессии делятся международным опытом. Вот передовые тренды. То есть это огромная образовательная, проектная и практико-методическая программа, которая позволяет городу и области решать свои проблемы, которые позволяют студентам за счет комплексирования знаний, за счет обмена опытом повышать свою компетенцию, в том числе и в английском языке, потому что коммуникация идет на английском языке, что тоже очень важно, потому что хотим мы того или нет, в этом очень сложном и взаимоперетекающем по явлениям, событиям и знаниям мире необходимо владеть несколькими языками.
Это, ну, сегодня да, тем самым вы входите норма в общую конъюнктуру, так сказать, международную.
Безусловно, нас даже больше знают там за рубежом, потому что, я говорю, 49 стран, ну, да, представляли, чем Россия, хотя мы очень популярны, нас поддерживает и Российская академия архитектуры. Вот сейчас мы заключаем договор о сотрудничестве с тем, чтобы представители Российской академии архитектуры на регулярной основе присутствовали в составе членов международного жюри. И с Российской академией народного хозяйства и государственной службы мы сейчас тоже обсуждаем заключение контракта, потому что их очень заинтересовала инновационная структура организации этого мероприятия, а мы постоянно ее совершенствуем. То есть это действительно уникальное для Иркутской области, города Иркутска явление, и по праву и губернатор, и мэр могут гордиться этим явлением.
Я думаю, что не без влияния исследований, которые были на этом заседании на этих университетах, вот сейчас комплекс собираются строить как раз на берегах Ушаковки. Жилищный комплекс, я имею в виду, висят уже объявления в городе, и там, я думаю, что, наверное, учитывается опыт, я бы хотел верить, что учитывается опыт и тех исследований, которые проводились именно на зимнем этом университете.
Я бы тоже хотел верить.
Да, ну, мы без веры с вами жить просто не можем, иначе мы бы не жили в Иркутске, потому что в Иркутске надо жить только с большой верой во все светлое, которое может произойти. Марк Григорьевич, я, когда познакомился с тем, что вы делаете, с теми особенностями, которые вы делаете, с той удивительной настойчивостью, которую вы внедряете в свои взгляды, свое право на то, что быть справедливым и полезным этому городу, я логически пришел к выводу, что, ну, во-первых, это для Иркутска свой человек, это твои люди, Иркутск, это лозунг, можно сказать, просто под вас. С Иркутском связаны судьбы, которые определил поэт и замечательный человек Марк Давыдович Сергеев, это тоже под вас. И я думаю, что вот то, что вы делаете, это определяет то, что для города просто, ну, я бы не сказал, уж совсем бесценный человек, потому что тогда нет цены, а цена вам высока за все, что вы делаете для города. И поскольку в источниках вот моего цикла «Твои люди, Иркутск» был все-таки творческий человек, поэт Марк Давыдович Сергеев, я счастлив, что имею возможность в какой-то степени продолжать его труд, в свое время начатый на телевидении и на радио. Я хотел бы вот совершенно неожиданным, так сказать, предложением к вам объяснить. Вы можете сказать такой, ну, не в стихах, конечно, поэтический какой-то спич, а вот такую, может быть, идею высказать славы этому городу, в котором вы живете, и в котором вы будете жить и приносить пользу еще многие-многие годы?
Я об Иркутске готов много хорошего говорить.
Это тогда должна быть отдельная передача.
Наверное, во всяком случае, как-то так. И вообще я не сторонник панегириков.
Ну, спича хотя бы.
Я критик. Вот критиковать это мое, потому что я постоянно хожу по улицам родного города и упираюсь в то, что мне бы хотелось лично поправить. Поправить, улучшить, подкрасить, благоустроить, посадить деревца. Я, к сожалению, не могу это делать своими руками. Я считаю, что это должны делать те люди, которые за это отвечают.
Знаете, Аркадий Александрович Райкин в одной из своих миниатюр сказал: «Критиковать каждый может». Я хотел бы, чтобы вы не столько критиковали, сколько восхваляли.
Вот я бы хотел, чтобы город Иркутск соответствовал такой зарисовке. Вот если кому-нибудь из горожан нужно проехать, не знаю, там 500 метров от одного места в другое, и он говорит: я лучше не сяду на транспорт, и этот 500 метров, километр, полтора, я проеду не на автобусе и не на троллейбусе, а я пройду пешком. Вот я хочу, чтобы город был таким, потому что сейчас... Пока для большинства иркутян, когда они выбирают, каким маршрутом проехать эти полтора километра, говорят: нет, лучше я не пойду пешком, лучше я сяду на городской транспорт и проеду на нем. Хотя, вы абсолютно верно заметили, огромные изменения произошли в последнее время именно в результате мудрой и выверенной муниципальной политики. Вот эта программа скверов, которую провозгласил господин Бердников, ей ведь когда в самом начале никто не верил. Никто. Вообще Иркутск, как и многие другие города нашей страны, это город, где никто никому не верит. Бизнес не верит власти, власть не верит бизнесу, население не верит никаким обещаниям, тем более, которые несутся из телевидения и так далее. Никто никому... И когда мэр сказал: через год у нас будут 47 скверов благоустроены, этому первоначально не верил никто. Через год 49 скверов были благоустроены. Был слышен хруст, с которым было сломано недоверие. Буквально слышен. И сейчас мы видим, эта программа продолжается. Продолжается благоустройство улиц, скверов, парков. Вот я хочу, чтобы как можно скорее город пришел в то состояние, когда людям приятнее будет находиться не в квартире, которые они, как правило, все вылизывают, обихаживают, приводят в идеальный вид, или не на своей даче, которую также заботливо мы обихаживаем, приводим, а на улицах родного города. Вот тогда я и спою, и спляшу, и все что угодно, Вот пусть город станет таким. Я и сам к этому прилагаю усилия, и мои коллеги прилагают к этому усилия, и городская власть прилагает к этому усилия, и многие бизнесмены прилагают усилия, они за свои деньги благоустраивают эти скверики, ставят какие-то памятники и так далее. То есть Иркутск – город людей, которые патриоты, которые любят свой город, которые живут его прошлым, настоящим и будущим. И я уверен, что совместными усилиями население, власть придержащих, город станет таким, чтобы мы всегда, всегда им гордились. Когда меня будут спрашивать где-нибудь, а Иркутск это что? И я вместо того, чтобы говорить, это город при Байкале, буду говорить, это город Иркутск. И вы его так же хорошо знаете, как Венецию и Париж. Да, вот я за это.
Да будет так. Я думаю, что то, что вы сказали, свидетельствует, во-первых, о том, что мы с вами никогда не врали никому, и тем более тем людям, которые нас слушают. И я очень хотел бы, чтобы вот эта передача имела бы ответную реакцию тех людей, которые нас слушают, не только простых людей, но и власть придержащих, потому что и тем, и обыкновенной интеллигенции я желаю, чтобы они с радостью ходили по нашим иркутским улицам. Дорогие друзья, сегодня в передаче «Твои люди, Иркутск» был доктор исторических наук и доктор архитектуры Марк Григорьевич Миерович. До встречи в эфире. Будьте здоровы и счастливы.
«Твои люди, Иркутск».